Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Напоминаю, что в это время всегда вы можете слушать программы, которые на протяжении 5 дней объединены одной темой, программы, которые делают мои коллеги, мои программы. Вот в моем случае чаще всего это или история церкви, или сохранение наследия. На этой неделе у нас сохранение наследия. Мы уже побеседовали про сохранение наследия за несколько дней в разных аспектах. Мы поговорили про ансамбль «Антик», который дает концерты в поддержку восстановления храма. Мы поговорили про фестиваль деревенского кино «Печка», мы поговорили про восстановление храмов в Пензенской области, а сегодня мы, наверное, продолжаем разговор, ну, я думаю, что для кого-то из наших слушателей это первое знакомство, но Александр Воробьев, наш сегодняшний гость, здравствуйте.
Здравствуйте.
Инициатор восстановления храма в селе Яковлево Ивановской области к нам приходил в начале этого года, мы говорили про историю храма в Яковлево и этапы восстановления. За вот эти более чем полгода многое изменилось, я так понимаю, в лучшую сторону в Яковлево. Об этом будем говорить. Ну и, конечно, снова поговорим и про историю, и про то, почему это важно, и важно Александру, важно его друзьям, которые этим же занимаются, и соседям по Яковлево. Давайте, наверное, начнем с того же, с чего и в прошлый раз начинали. У нас люди меняются, новые слушатели, кто-то прошлую программу не послушал. Что же это за место и что же это за храм? И как вы там оказались?
Вообще, я из Москвы. Я в Москве, я IT-предприниматель. Вот, а Яковлево я считаю своей второй родиной. Мои предки, мой дедушка, это не так давно получается, в 1974 году купил там дом в этом селе, и меня туда с детства привозили на каникулы. Ну, вот как московская семья, на все каникулы мы туда приезжали. Вот летом, зимой, осенью, вот там постоянно у нас никто не жил, но для меня это место стало родным. Вот, впоследствии там я встретил свою жену, которая тоже из Москвы, вот, мы там туда возили своих детей, постепенно построили там новый дом, сейчас мы там проводим, стараемся проводить там большую часть там теплого времени года, вот, и поэтому как бы это место, оно для нас вот
сейчас очень ездить родное. Удобно стало.
Ну, если мы ездим на общественном транспорте, вот эти вот ласточки, это прям все очень быстро.
Там, от Коврова.
До Коврова, да. До Коврова, да-да-да.
Ну, или вот по новой трассе. Я для себя понял просто, так как я, естественно, в те края тоже очень часто езжу, я для себя понял, что на самом деле, если сравнивать столько, сколько ты где-то по невнимательности своей заплатишь за штрафы с камер в населенных пунктах, и столько, сколько ты заплатишь за платную дорогу до Владимира, эта сумма сопоставима.
Согласен, да. А еще вроде бы, да, я для себя эту дилемму не решил, вроде бы ты добираешься там условно на час быстрее, но этот час ты бы на другой дороге бензин бы тратил.
Да, так что тут тоже есть какая-то экономия. Кстати, я не думал, ну да, потому что теперь меня дорога до Суздали, это 2 часа, а не рекорд был 8, кажется.
Ну вот. Вот, да. Вот, в общем, в этом месте я с детства, вот, и мы потихонечку, ну, потихонечку начали там восстанавливать храм с первой попытки, там, с 2022 года мы серьезно об этом задумались, вот, пришли на поклон к владыке, владыка благословил нас этим заниматься, ну, и потихонечку дело пошло.
Это, несмотря на близость к Коврову и Владимиру, это Ивановская область, и, соответственно, епархия, у нас же епархии большинство разделены, и это Большая Ивановская митрополия, в которой есть Шуйская, Тейковская епархия, и вот как раз Яковлево относится к Шуйской епархии.
Все так, да, все так. У нас наш батюшка, он из Владимира живет, во Владимире.
Ну, Владимир вот. Ближе объективно даже, да, чем Шуя.
Да,
чем,
да, 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 да. Нет, Шуя, наверное, ну в общем,
плюс-минус, да.
Да. Ну, и рукоположили его в Шуйской епархии, вот, и он сейчас приезжает к нам, пока, кстати, литургии у нас не было.
А, не было?
Да, да, у нас пока...
Мы с вами об этом говорили в прошлый раз, да. Я, честно говоря, не помню, почему.
Да, сейчас я расскажу. Вот, и батюшка наш служит, вот, ну, как бы постоянно литургии, он служит в соседнем храме, ну, как в соседнем селе, да, там через реку, село Антилохово, это родина Митрофания Воронежского. Вот, и, а у нас, ну, пока постольку-поскольку. Но почему такая ситуация продолжается? Потому что все-таки у нас пока был храм руинирован, вот, непонятно там, как служить, да, все, как бы, пока оно было все разломано, там ни окон, ни дверей, с крыши все падает, сыпется, конечно, служить невозможно. И вот мы наседали тут на нашего батюшку, и батюшка, ну, иногда там и в лесу на пеньке служат. Да, там престол и служи. Наш батюшка пошел к владыке на поклон. Говорит, владыка, ну, благословите, жители хотят. Владыка ему сказал, благословляю только, чтобы это два условия, чтобы полы были ровные, не дай бог там престол, чаша упадет что-нибудь, и чтобы сверху ничего не падало. Да, чтобы вот... и вот это благословение, мне кажется, батюшка наш получил прошлой осенью, ближе к зиме, может быть, уже. И мы вот именно под это, как бы после этого старались все подводить, чтобы нам служить быстрее литургии. Потому что, как бы, это вот, наверное, была моя основная цель, такая промежуточная, чтобы возобновить скорейшие полноценные службы.
Но вы мне перед началом программы показывали фотографии, мы их там слушателям продемонстрировать не можем, но полы есть.
Да, полы есть, они появились дней 5 назад.
Ну, то есть все по свежим следам.
Да.
Но давайте, знаете, все-таки вернемся к на несколько лет назад, когда вообще пришла вот эта идея восстановления храма. С детства, вы говорите, с детства туда ездите. Еще раз, это какие годы примерно?
Ну, я родился в 79-м году.
Ну, соответственно, это 80-е,
да, середина 80-х. Да-да-да. Храм всегда был, ну, как бы, все советское время. Он закрылся, наверное, перед войной. Это конец, там, 30-х годов. Вот, у нас есть бабушка, которая говорит, меня там крестили, вот в этом храме. Но у нее есть фотография, она говорит, мне тут 7 лет, храм уже закрыт, это в самый конец войны. Вот, и у нас около храма там монашки жили, говорит, нас пускали пока туда, вот, но храм был закрыт.
Соответственно, мы с вами, я даже помню, в прошлой программе говорили, что он годов до 60-х, 70-х, это на самом деле общая история, если посмотреть подборки фотографий советского времени, общая история для храмов, тотальное их разрушение от того, что они были или бесхозными, или колхозными, и... Если колхозными, то колхоз там занимался только тем, чтобы подлатать для своих нужд что-то. В целом, вот такое тотальное разрушение пошло уже в 70-е годы, 80-е. То есть, первые там 4 десятилетия, они простояли достаточно...
Да, да, это обуславливалось тем, что у нас при храме есть сторожка, и там после того, уже после того, как храм закрыли, жили монахини. Вот, и пока они жили... Люди храм не трогали, да, храм не разваливался. Они иногда открывали храм, пускали туда там прихожан, может быть, посмотреть, помолиться, но батюшки действующего священника уже не было. Вот, а когда они ушли, я не знаю, куда они делись, может быть, кто-то умер, может быть, переехали куда-то, постепенно действительно все пришло в запустение. Постепенно в храме устроили какие-то колхозные склады, потом там лошади, вот я помню в детстве, там лошади паслись в храме, вот, они там, и все это понятно, и люди потихонечку, да, свои же, наверное, потихонечку все растащили, плиты на полы, забор растащили там на кирпич куда-то по домам, в общем, ну, ничего хорошего до нас не дошло.
В таких храмах еще очень часто, я сам встречал, лежала та самая, которая сейчас стоит баснословных денег, та самая метлахская плитка.
Я, честно, не знаю, что это такое, но у нас остались фрагменты красивой плиты, несколько штук, вот при входе в храм остались большие, красивые, вот они похожи на какую-то гранитную плиту. Вот
ну, может быть, там везде по-разному было, но метлахская плитка, она была очень популярна на рубеже 19-20 века. В Москве сохранились дома, где она исторически лежит. Вот у меня друг некоторое время жил в одном из доходных домов в центре Москвы. И вот там варварским образом просто во время капитального ремонта дома, я уверен, что эта плитка уехала не на помойку, а она была содрана, а вместо нее положили какой-то там дешевенький керамогранит. Метлахская плитка, ну вот представляете себе... подъезды сталинских домов с плиткой, которая там лежит. Вот это вот такое уже советское переосмысление метлахской плитки, но вот в целом она так и выглядела.
Вот. Ну вот, да. Ну и, в общем, получается, что до нас дошел храм в очень плачевном состоянии. Но с детства я помню, что у нас с детства, вернее, всю жизнь в нашем селе и по историческим данным почему-то праздновалось и особо отмечался праздник Смоленской Божьей Матери. Несмотря на то,
что храм Знаменский.
Да, храм Знаменский, вот Смоленское, прям гуляния всегда у нас такие обширные были в этот день. Вот, и с детства мы собирались у храма на молебен. Вот в этот день иногда к нам приезжали батюшки из соседних сел. Когда они приезжали, люди сами читали акафист. Какими-то небольшими группками, там, по 2-3 иногда. Поначалу у меня дедушка был инициатор там этих встреч. Вот, потом, ну, как-то мама что-то проводила, вот. Ну, и мы постепенно, вот, год за годом, иногда побольше людей, иногда поменьше. Но каждый раз, когда мы собирались на этот праздник, там, на молебен...
А у вас была церковная семья?
Ну, да, да.
То есть вы с детства, ну, не с детства, с юности, может быть.
Ну, крестился я в младенчестве, да-да-да. Ну, так что да, у меня, честно сказать, не было каких-то вот таких, да, резких там приходов к вере, каких-то переломов, все постепенно и плавно.
Я просто к тому, что осознание вот этой руины в центре села, оно на вас, оно скорее было каким-то вот таким, по крайней мере, оно что-то для вас значило.
Ну, я бы сказал так, у нас семья-то, наверное, как бы... Я бы не сказал бы так, не церковная, но как бы верующая советская, вот так, да, советская, но верующая семья. Вот
руины храма посреди села, это все-таки нехорошо.
Да-да-да, конечно, это всегда коробило. Конечно, наверное, пока маленькие были, совсем не понимали, как подросли по чуть-чуть, конечно, это нехорошо. Вот, и каждый раз на вот этих вот молебнах каждый раз вставал вопрос, ну, что-то надо делать, почему так? Вот, и в один прекрасный момент, это был вот 22-й год, мы решили, что, ну что, надо делать. Батюшка к нам приехал на молебен, я говорю, батюшка, можно я потом вот сейчас по окончании молебна, после проповеди там скажу пару слов, что пора что-то делать. Вот, и вышел, и как бы к нашим односельчанам, к тем, кто был, ну и предложил, давайте уже действовать активно. Вот, и мы начали обсуждать возможные варианты, может быть, какой-то временный храм поставить, каких-то там временных материалов, откуда-то что-то привезти, вот, но до конца ни на чем не остановились, и потом поехали вот к ладыке за благословением там что-то начать делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Александр Воробьев, инициатор восстановления храма в селе Яковлево Ивановской области. А история с временным храмом часто бывает самой выигрышной, то есть уже можно начать совершать богослужение и не делать каких-то резких движений в процессе восстановления, как раз концентрироваться на какой-то исторической реставрации, возможно, там где-то собрать денег на что-то более капитальное, чем временное решение для того, чтобы там службы проводить. Но так вот редко делают.
Ну вот у нас как раз получилось как, что мы понимали, что для, скажем так, на восстановление, ну, полноценного храма, конечно, на восстановление старинного храма нужны большие деньги. Вот, но у нас село маленькое, мы тогда вообще не понимали там, откуда можно, какие деньги нужны, во-первых, на восстановление, там, где их брать, совершенно ничего не понятно. Вот, и думали, ну, давайте все-таки, да, что-то временное поставим. Начали считать, что-то нам купить, какой-то домик, временно сложить из каких-то там панелей, что-то такое. И в итоге мы пришли, нам еще отдавали там сруб один.
Да, вот, есть целый проект «Сельский храм», который вот такие временные храмы предлагает.
Ну, вот возможно, нам отдавали сруб, говорят, привезите там, восстановите, все сделайте. Вот, но мы считали, прокалькулировали, что как бы нам надо хотя бы 1,2 миллиона надо, чтобы нам что-то вот такое более-менее привести в порядок и можно было служить. Ну, а потом подумали, лучше уж мы эти деньги потратим на кровлю, чтобы закрыть наш существующий храм, вот, и пока он будет в таком законсервированном состоянии, потому что как служить вот и там, когда рядом вот это историческое здание разрушается, да, у каждого храма дается ему ангел, да, и что вот претерпевает этот ангел, и что он чувствует, да, когда вот мы, и мы тоже понимаем, да, что это все рушится, а когда мы вернемся к этому восстановлению, непонятно, если бы мы начали как бы с чего-то такого временного.
И вы начали постепенно с кровли. Даже, знаете, вот как, скорее вопрос, как отреагировали ваши односельчане? То есть это было какое-то общее решение, что руины – это плохо, или для кого как?
Ну, скажу так, мы вот когда собрались, решили, давайте делать. Как бы, ну, все поддерживают. Конечно, надо делать, конечно, надо восстанавливать. Но за этим-то что-то стоит, что-то надо делать после этого. Да, ну, как бы решили, как бы я, так как я вызвался, ну, вот я поехал к владыке, там, владыка благословил, давайте делать.
Да. А у меня был вопрос, потому что раньше архиереи часто говорили, что, ну, смотрите, а есть приход, будет храм, не будет прихода, ну, извините, у нас таких руин много.
Здесь вопрос такой, у нас, ну, во-первых, так как мы уже регулярно на молебны собирались, мы владыке рассказали эту историю, сколько у нас людей там приходит, сколько было бы активных прихожан.
А село живое?
Село на лето приезжает человек 120, если брать всех взрослых с детьми. Вот, если зимой, зимует всего 4 дома. Вот, поэтому оно такое, скажем так, живое, живое полудачное, наверное, так можно сказать. Вот, но к нашему приходу раньше относилось много деревень рядом, да, которые сюда приезжают. Так вот, когда первый раз я к владыке попал, владыка говорит, слушайте, у вас сейчас две задачи. Вот задача номер один – найти, а кто же служить-то будет? Потому что служить некому, у нас епархия такая, что священников не хватает, один священник там на три храма, служить некому. А вторая задача, говорит, вы же будете собирать средства как-то, должно быть все прозрачно. Чтобы было все прозрачно и не на свою карту собирать это дело, давайте, нам надо организовать приход. Вот. И мы постепенно по организации прихода, нам очень помогал юрист епархиальный, вот, в течение, наверное, полугода мы зарегистрировали приход. Вот, это нам впоследствии очень помогло для этого и способствовало получению грантов в фонде президентских грантов. Вот, ну и по тому, кто будет служить, у нас тоже как бы удивительным образом нашелся человек, который закончил семинарию, ему нужно было рукополагаться.
А вы с ним были знакомы, да?
С ним учился мой, скажем так, наш сосед, который в нашей инициативной группе по восстановлению храма, и у них было сразу через несколько вот дней после того, как мы с владыкой пообщались, мне Слава говорит, слушай, у нас встреча одноклассников, поехали, встретились. Он говорит, а вот встретились, и вот, говорит, у меня вот мой одноклассник только... А я ему говорю, а мы храм восстанавливали. Он говорит, а я вот только закончил обучение, думаю, куда рукополагаться. Вот, и мы взяли нашего будущего отца Михаила под белые ручки, привезли к владыке навстречу. Ну, конечно, там все через благочинное дело.
Ну, понятно. Да.
Ну, и постепенно, определенные вот через какое-то время, мы рукоположили его в диакона, потом в священника.
И как, когда это было?
Я думаю, сейчас, по-моему, 2 года, в 23-м году. В 23-м году, летом 23-го года, его вот так положили в иерея и потом назначили настоятелем нашего храма.
А сама история, вот эта, про которую я говорю, что будет село, будет приход, действительно, это вот такая частая история бывает, в том числе и в Ивановской области, и во Владимирской, потому что села пустеют, и, конечно, священнику очень сложно себя там как-то и семью прокормить.
Да, да, и это действительно так, и, конечно, это тоже наша мечта, да, что восстановление храма – это первый шаг к восстановлению села целиком, да, что и у нас намечены определенные шаги, что бы мы хотели делать.
А, например, это же тоже очень интересно.
Ну, вот сейчас у нас есть, значит, как бы несколько, три таких, скажем, ну, не то что начинания, там, идеи, мечты, которые мы хотели реализовать. Одна из них – это там такой дом, музей, лекторий-трапезная, где мы можем все собираться. Да, но это вот на прихрамовой территории, да, где мы можем собираться, где люди, которые приезжают на службу не местные, могут познакомиться там с историей села, послушать там, посмотреть какие-то фото-видеоматериалы, вот. Это одна история. Вторая история, у нас есть рядом очень, вот прям недалеко от храма, метров, наверное, 300, интересный липовый сад. По преданию, я думаю, такие предания существуют везде, в каждых селах, но по преданию через наше село куда-то проезжала императрица Екатерина. Да. И вот якобы она на нашем там приходу Яковлевскому подарила какой-то крест, какую-то икону, и вот этот липовый сад был высажен в виде вензеля императрицы Екатерины.
Но если сверху посмотреть, вензель
сейчас уже вообще ничего не понятно. Вот. Но он красивейший сад, и там стоял барский дом раньше, и там выход к реке замечательный. Вот мы очень хотим его восстановить.
А вы знаете вообще историю села и кому принадлежало?
Да, мы вот последний год очень много собрали материалов по истории села, нашли, докопались и нашли первые упоминания о селе 1550 год. То есть практически скоро будет 500 лет селу, да, то есть в этом году 475 лет селу. Вот, нашли первое упоминание о селе. Оно, как и много в тех местах, принадлежало очень продолжительное время Покровскому Суздальскому монастырю.
Да, там Покровский монастырь много чем владел, но вот я смотрю, тут есть и имена Степан Савич Нарбеков.
Да, да, очень много интересных, известных имен, вот, владельцев села, то есть всю историю, и мы в том числе, как бы, в истории села находили подтверждение, много подтверждений того, как люди раньше старались самостоятельно, да, воздвигать такие вот строения, которые сейчас нам не под силу, так как бы, да, воздвигнуть людям, потому что сами собирались. Вот у нас есть документ 1818 год, по-моему, или 17-й, где люди собрались и написали прошение о вот строительстве каменной церкви. Были две деревянные, пришли в ветхость, в негодность по очереди. Вот, каменная церковь нужно выстраивать, и прям пишут, что вот мы обязуемся там не чинить препятствия, обязуемся своим иждивением выстроить все это, содержать все это дело. Вот, и мы в том числе на вот этом опыте историческом, мы его раскрываем вот в этом буклете, который мы издали, и мы провели там несколько лекций с нашими жителями, с людьми, которые приезжают, все это рассказывали для того, чтобы в том числе подвигнуть людей, которые вот, ну, может быть, еще не совсем понимают важность, да, развития своего места, исторической родины, может быть, чьей-то, да, насколько, как люди раньше тут действовали, как было бы хорошо действовать сейчас.
Ведь еще, кстати, вокруг Яковлева много сел, в которых сохранились руинированные храмы.
Много, да. И кто-то мне говорил, что Ивановская область одна из самых руинированных в стране по храмам.
И Владимирская, и Тверская. Ну, мне кажется, даже Тверская скорее,
потому что
Тверская больше объективна, и там руин колоссальное количество.
Ну, возможно, возможно.
Но да. Одна из, будем говорить, что одна из, потому что Центральная Россия – это место, где разрушенных храмов больше всего, села вымирают, а храмы остаются. Ну, если их не снесли в 30-е годы и там, или в 60-е, то, значит, село уже вымерло, а руины храма будут еще очень много лет напоминать о том, что здесь оно когда-то было.
Ну вот, да, да.
Вот, да, это, конечно, интересная история, почему мы об этом говорим. И нам кажется, что пример Александра Воробьева и восстановление села храма в селе Яковлево – это такой хороший пример того, как люди даже в селе, которое по сути своей является дачным, все равно не просто что-то делают, но восстанавливают среду. Может быть, я, честно говоря, пессимист, к сожалению, в каких-то перспективах реальных восстановления среднерусской деревни. Мне кажется, что там экономически она абсолютно уже не жизнеспособна. Ну, просто поскольку, если раньше экономика строилась на том, что эти села себя во многом обеспечивали или делали значимый вклад в сельскохозяйственное обеспечение страны, то сейчас, конечно, эти плохо плодородные земли, они вот что-то, может быть, можно придумать новое какое-то.
Ну, вот у меня, к сожалению, тоже нет видения, как бы, развития там русского села, как оно должно быть. Вот. Но мы пытаемся что-то делать и не запустить то, что есть сейчас, чтобы не стало хуже, хотя бы остановить процесс разрушения.
Потому что рано или поздно мы можем прийти к тому, что мы едем по Ивановской области, уже, если ты едешь по Ивановской области, особенно по ее вот этой приволжской части, закинешь мы туда, вот,
да, да,
между Иваново и Нижним, ты едешь по каким-то десятки километров, едешь, ничего нет, и только вот лес закончился, и редколесье идет, ты понимаешь, что это бывшие поля. А когда ты едешь через эти бывшие поля, ты понимаешь, что ты едешь по бывшим деревням. Если ты посмотришь еще карту 60-х годов, выяснится, что этих деревень и сел было очень-очень много. И вот эта дорога, она вся сплошь из них состояла. А теперь мы в каком-то космосе, в каких-то черных дырах можем оказаться.
Ну, мы пытаемся, да, мы пытаемся, с одной стороны, восстанавливать храм, с другой стороны, мы довольно плотно взаимодействуем с администрацией на восстановление различных там, ну, каких-то социальных вещей, которые там, те же дороги, да, тоже освещение, там тот же газ, мы бьемся в разные, как бы, инстанции для того, чтобы жизнь на селе все-таки улучшить. Если не будет дороги и не будет газа, ну, вообще никто туда, ну, как бы, жизнь заканчивается.
А что есть в Савино?
В Савино
есть... Савинский район же.
В Савино есть замечательный краеведческий музей. Мы с коллегами вот общались, там перенимали опыт друг у друга. Вот. Там в Савино недавно построен храм. Да, там не было храма, я думаю, что он построен, наверное, лет там 15 назад, что-то такое. Не 20, наверное, лет 15, да. Новый, в таком интересном новгородском стиле каменный храм.
А, да, интересный, правда, ты нашел. Рассказывайте, сразу нашел, да, необычно.
Да-да-да.
Но с точки зрения экономики вот что-то там...
Ну, я думаю, что производства там очень мало. Вот я даже сейчас я не расскажу, я боюсь.
Просто обычно в таких местах... И это уже стало такой печальной экономической реальностью, когда люди вахтами уже отработать.
Я думаю, что в основном так, да. Потому что я, когда приходил в администрацию, ну, были разговоры и про дороги, и про еще что-то. Они говорят, ну, что вы хотите, у нас самый бедный район в самой бедной области страны. Что вы от нас хотите?
Ну, кстати, Ивановская область уже не самая бедная.
Не самая, но одна из.
Я еще ее помню, четвертый с конца, сейчас уже нет, она сильно лучше. И многое меняется.
Возможно, это просто отговорки.
Ну, даже не отговорки, но это скорее привычка так отвечать.
Да, наверное, да.
Я напомню, что у нас в гостях Александр Воробьев, инициатор возрождения Знаменского храма в селе Яковлево в Ивановской области, в Савинском районе. Мы продолжим наш разговор буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, я напомню, что у нас в гостях Александр Воробьев, инициатор восстановления храма в селе Яковлево Ивановской области, в Савинском районе. Мы говорим об истории восстановления, о действительности, о том, что происходит. То есть вот... Если все это резюмировать, что удалось сделать за сезон?
У нас вот этот сезон как раз очень насыщенный. Я, наверное, начну с того, что почему так получилось. Мы, значит, наверное, издалека пойду, что после того, как мы начали восстанавливать храм, года, получается, там полтора-два назад, да, я узнал про вот проект там «Белого ириса», про школу хранителей храмов, пришел поучился, и довольно много интересных, там, правильных вопросов рассматривал. В том числе я узнал, что как бы можно получать гранты на различные социальные проекты через несколько структур, одна из них там фонд президентских грантов. Вот, и первую заявку в этот фонд мы подали в сентябре прошлого года, вторую заявку там вот в январе, по-моему, этого года. Вот, значит, но фонд выдает, соответственно, средства на различные социальные проекты, да, если мы туда... скажем так, опишем, что нам нужны средства просто на восстановление храма, значит, ну, никто нам ничего не даст, потому что, как бы, непонятно, нужен он кому-то, будет туда кто-то ходить, не будет кто-то ходить. Вот, и у нас один из, вот, первый грант, который мы выиграли, небольшие суммы, там, до 1 000 000 рублей, значит, но у нас там был проект про сплочение людей на селе. Вот, и это очень важный момент про то, что нам людей как-то надо объединять, и это объединение людей мы строили вокруг храма. Каким образом? Значит, первый шаг, мы, вот как я уже начал говорить об этом, мы провели несколько вот таких мини-лекций про то, как раньше люди здесь жили, как они сами строили храм, и как храм являлся там центром культурной и социальной жизни. Второй шаг, мы начали большим количеством местных людей, подключать еще людей из соседних деревень, проводить субботники для того, чтобы подготовить храм к полноценной консервации. Субботники, совместная работа – это хороший такой стимул по объединению людей.
А еще раз я уточнить хочу, в основном дачники откуда? Это москвичи и владимирцы?
Москва, Владимир, Ковров. Вот в основном так. Из Иваново, по-моему, два дома у нас. Вот, и, значит, вот объединение людей через вот такие субботники, еще у нас как бы вот совместные там молебные и совместные вот праздники, мы тоже довольно активно, там трапеза, праздники, мы в последнее время вот довольно активно такие делаем мероприятия. Вот, и в рамках вот, вот этих социальных активностей мы говорим, мы в нашем там гранте писали, что нам нужно место, где, вокруг которого мы объединяемся, вокруг храма. Да, и нам нужно этот храм там поддерживать, восстанавливать. Вот местные жители сами там готовят его к консервации, там выносят мусор, грязь, что-то делают, а потом мы его консервируем. И нам нужны средства для того, чтобы было место, где нам все вместе собираться. Вот, соответственно, в первом гранте мы получили там до 1 000 000 рублей на кровлю. Вот, там, конечно, этого не хватает, там существенное финансирование, больше там, наверное, процентов, как бы, вот если там 100% сумма гранта, еще, наверное, там 150 или 200 от этого мы там сами сфинансировали. Вот, но все равно для нас это было очень большим, там, скажем так, толчком и стимулом к тому, чтобы как бы более активно это действовать и в том числе собирать, наконец-то, эти средства на софинансирование и как бы делать эти работы. Вот, и, соответственно, мы на эти средства мы покрываем кровлей основной купол храма, вот где, где у нас должны в будущем, как мы надеемся, уже в самом ближайшем будущем проводиться богослужение, закрываем кровлей алтарь. Вот, но алтарь пока не закрыт, мы как раз ждем. Вот у нас сейчас идет значит, этот грантовый проект. Мы алтарь закроем, я надеюсь, там вот октябрь-ноябрь, что у нас эти вот это произойдет. Вот, основной вот этот купол мы уже закрыли, замечательное зрелище, совершенно по-другому, вот въезжаешь в храм, в село, совершенно по-другому воспринимаешь вот реальность, когда смотришь, вот.
А есть скептики в селе? Зачем это надо? Тут ничего не получится, да вообще лучше бы в районную больницу денег.
Ну, мне кажется, почему-то у нас нет. Может быть, они есть, но они вообще не участвуют в жизни села вообще никак. Ну, то есть, наверное, несколько домов, которые не появляются ни на праздниках, там, ни на каких-то собраниях, вот, а все, как бы, кто между собой общается, вот, основное население села, все как-то положительно. Даже я вот в прошлый раз рассказывал, у нас есть люди, там, некрещенные, есть были семьи, там, атеисты, которые все равно участвуют, потому что это вот культурное наследие.
Ну, все по-разному, да, конечно, вот кто же это воспринимает просто как форму сохранения культурного наследия.
Что вот важно? Наши, там, отцы, там, деды рушили, а мы должны все-таки своим, там, детям, внукам передать в целостности.
А есть, ну, понятно, что нету людей, которые помнят храм действующим, но есть вот коренные местные жители.
Есть, вот у нас, допустим, вот сейчас живут они, семья, бабушка с дедушкой, вот она местная, она в этом храме крестилась. И у меня, конечно, в том числе мечта, чтобы она с дедушкой попала на литургию и причастилась.
Да. Ну, в этом же храме,
но она, естественно, вот ее крестили, она не помнит. Она не помнит, как крестили.
А это вы про нее говорили, что она стоит,
да,
вот храм
да,
уже
да,
закрыт?
Да, вот 7 лет у нее фотография, вот она говорит, вот я на фоне храма, он уже закрыт. Да.
А такая фотография, у вас буклет есть, вы с буклетом пришли, и еще вот я вижу на нескольких старых фотографиях, очень симпатичный домик стоит в два окна возле храма. От него и следа нет, я так
понимаю. Да-да-да, следа нет, это как раз в этом доме я рассказывал, там у нас монахини жили.
А, это вот в нем, да?
Да-да-да, это и вот при храме. И тут у нас считается, у нас наш храм, он все-таки считается там внесен в список там объектов культурного наследия, и считается как ансамбль, да, ансамбль, если вот здание храма, здесь забор у нас еще был, и вот этот домик. Да, это вот считается как ансамбль.
То есть он даже в каких-то списках памятников
значится,
да, значится.
Значится, да.
То
да,
есть,
да.
Кстати, если вдруг вот, когда-то получится его восстановить, можно собираться там.
Да, ну вот я еще вернусь к тому, что мы еще.
Простите, да. А когда он был снесен, неизвестно, потому что вот фотография 1974 года самая раннее, что я нашел из советского, ну, в 30-е есть фотографии, он стоит, и в 74-м он вполне себе еще тоже есть. А ограды уже и следа нет, а домик еще есть.
Ну, вот я, да, говорят, что как раз это конец 70-х, но я в своем детстве не помню, да, я 79-го, говорят, что конец 70-х, его уже не стало, этого домика.
И, ну, да.
Вот, и еще мы в этом году, значит, мы большую такую для нас очень важную часть сделали, мы отгородили внутри храма, значит, часть под вот четверик, который находится ближе к алтарю, а за ним идет вот трапезная часть. На трапезной части у нас кровля обвалилась, вот, а ближе к четверику мы отделили перегородкой, значит, часть храма для того, чтобы там проводить богослужение, и, значит, покрыли там, сделали полы. Вот, это каменные полы. Это у нас был второй грант, да, нам нужны были тоже средства. Вот, значит, у нас второй грант тоже интересная история. Значит, мы понимали, почему мы вот таким путем пошли, да? Я же говорил, что нам владыка сказал, чтобы у вас как бы...
Был пол и была крыша.
Да, пол и крыша, да, ну вот. Мы, значит, полы. Значит, но мы же помним, что фонд говорит, что нам надо, если хотите, грант, социальные проекты. Вот, а у нас в деревне, в селе, прошу прощения, у нас довольно много детей, да, семьи с детьми приезжают на лето. И у меня... Моя мама регент, и моя супруга, она тоже регент. И вот они последние годы, они с детками иногда занимались. И у нас был небольшой в храме на молебнах детский хор. Вот, соответственно, и мы сейчас, вот мы во втором, в рамках второго гранта, мы развивали эту тему, мы, значит, занимали детей досугом, развивали детский хор, хоровые занятия, цикл занятий, цикл выступлений у себя на концертах, и, соответственно, для того, чтобы детям было где петь, было где заниматься, мы выстраивали внутри комфортную, внутри храма комфортную среду. Вот мы в храме собираемся, а детям еще надо заниматься. Вот, и мы вот, скажем так, вот с таким обоснованием, да, мы получили, наверное, с Божьей помощью вот нужный нам грант, да, для обустройства полов.
Я еще параллельно смотрю, как едут. Вы говорите, что вы по поводу дороги приходили к местным властям. А дорога, которая описана в интернете, описание звучит так. Я вам сейчас даже его зачитаю. Наверное, ситуация сильно не изменилась. От Афанасова полевая дорога, местами проблемная в дождливую погоду. Сами жители Яковлева ориентированы более на Владимирскую область. Есть наезженная лесная дорога через Сосновый Бор. На Ручкино в сухую погоду можно проехать по лесной дороге на Усолье. Мост через Тальшу деревянный, но крепкий.
Но это, наверное, старое описание, потому что мост через Тальшу в 2011 году...
Таки рухнул крепкий.
Но нет, его все-таки его один местный олигарх построил. Угу. У него здесь был дом в нашем селе, он построил себе небольшое такое именице. Вот, и сделал хороший, там, монолитный, замечательный мост. Вот мы ему за это очень благодарны. Вот, но, к сожалению, там нам не удалось с ним договориться про какое-то участие в восстановлении храма, но потом он сейчас там не приезжает, не живет много лет уже. Вот, но вот с мостом замечательно, но с дорогами все плохо, да, до сих пор. Мы каждый год занимаемся дорогами, скидываемся, местные жители скидываются, закупаем щебенку, нанимаем трактора, подсыпаем со всех сторон дороги. Так, из Ивановской области, из Владимирской области. Вот мы как бы...
А, это... то есть у вас же Тальшт – это одно дело, да. А тут же Увать у вас, но... достаточно большая река.
Да, нет, ну через Увать мы не ездим, Увать у нас как бы это в другую сторону немножко.
Из Ивановской области.
У нас подъездные пути из Владимирской области, как раз вот где был мост через речку Тальша, это граница областей, Владимирской и Ивановской. И из Владимирской области к нам официальной дороги никакой не идет. Мы вот... недавно ездили, значит, в, как он называется, в Министерство дорожного строительства Владимирской области, как-то пытались решить этот вопрос хоть как-то, он говорит, ну, у вас там нету, это козьи тропы, по ним даже ездить нельзя, там вам лесники могут по голове настучать, но всю жизнь что там всегда все ездили. Вот, ну, как бы мы все ездим через Владимирскую область, но там официальных дорог нет. Официальная дорога у нас идет из Ивановской области, но она не лучше, чем дорога из Владимирской области. Вот. Но мы вот со всем этим живем и пытаемся, пока не решает вопрос администрации, мы сами чиним, вот, но и все равно пытаемся как бы сейчас заставить администрацию там через прокуратуру.
А самостоятельно сделать дорогу, сейчас самый дурацкий вопрос, который только можно придумать, задам, самим сделать дорогу, это нереально.
Ну, во-первых, жителей немного, мы делаем, мы каждый год там сыпем туда щебенку, она там через пару лет тонет, опять сыпем, опять тонет, а сделать полноценную дорогу, это...
Чтобы проехать в самую дождливую осеннюю погоду, когда все развезло.
Осенью нормально, самый плохой месяц – это апрель. Да, после зимы, когда все тает, да. Вот это, ну, как бы, бывает непроездные. Ну,
только внедорожники.
А там, ну, там все привыкли, что просто так не поедешь, поэтому все там, либо там это какие-то кроссоверы хотя бы, либо внедорожники.
Ну, понятно,
да. Да, кто там попроще на Ниве, кто, ну, как бы, на крузаке. Не попроще, да, ну, что-то такое, да, поэтому по-другому невозможно.
Так. Это такие реалии, да.
Вот. Но, к сожалению, вот у нас у батюшки машина простенькая, и он от этого очень страдает. Он застревает чуть ли не через раз, когда к нам едет. Вот, и это проблема. Вот, с какой бы стороны он ни поехал, вот, это застревает. Ну, как-то пытаемся, в общем, что-то мы с этим делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Александр Воробьев, инициатор восстановления храма, Знаменского храма в селе Яковлево, это Ивановская область. А расскажите про школу хранителей наследия.
Да, она правильно называется «Школа хранителей храмов».
Да.
Это проект фонда «Белый ирис». Значит, сейчас идет третий поток этой школы. Значит, в этой школе обучают тому, как, ну, с чего начать восстановление сельского храма. Он как раз направлен, этот проект, на, наверное, на таких людей, как я, которые загорелись идеей, мечтой, но с чего начать, не знают. Да, что нужно там съездить, там нужно пообщаться с благочином, какой-то, как решать вопросы с епархией, какие-то формальные вопросы по зданию, вопросы по, с органами культурного наследия, как правильно чинить это все, какие материалы там и так далее. То есть, как взаимодействовать со СМИ, где искать какие-то варианты поиска средств и материальных всяких вещей, как какой-то пиар и маркетинг. Но, по сути, знаете, они готовят, наверное, вот мне понятная такая формулировка, наверное, они готовят менеджеров проектов по восстановлению храма.
А это важная история сейчас. Он же без вот этого грамотного менеджмента никуда. Наблюдая, как это сейчас происходит в некоторых вузах, мы даже программу отдельную делали, как это происходит в Университете Академии Наук, понятно, что это должен быть какой-то очень хороший синтез всего от специалистов, реставраторов, которых у нас катастрофически не хватает профессиональных реставраторов, а на все проекты, которые у нас сейчас начинаются, их совсем не хватает, и менеджеров, которые знают, куда обратиться. То есть, как будто бы все подходит к тому, что нужно отдельное образование для людей, которые занимаются наследием.
Ну, вот
ряд вузов уже это прям делает.
Ну, вот я согласен. Это больше про менеджмент, когда как бы мы... Вот люди, которые восстанавливают, они, наверное, сами руками-то это не должны делать, да, они не специалисты там в области восстановления объектов культурного наследия, да, не в технических каких-то тонкостях, как там правильно там, не знаю, фундамент восстанавливать, как там трещины укреплять и так далее.
Надо найти человека, который знает.
Да, найти человека, который знает, найти средства, чтобы им заплатить, закупить нужные материалы, и вот весь этот путь, что это все согласовать, вот эти восстановления, если это объект культурного наследия, с органами культурного наследия, что делать со зданием, если оно там оформлено, не оформлено, все права собственности.
Кстати, еще ведь, это же тоже важный вопрос. Сейчас и про это спрошу. Но только, знаете, какой самый сложный во всей цепочке проект? Найти бригаду, которая, во-первых, была бы аккредитована у Минкульта, а во-вторых, действительно умела что-то делать. Потому что далеко не все аккредитованные бригады, они прям такие профессиональные.
Ну, да, да, с этим сложно, людей находить сложно, и не все идут вот таким путем через Минкульт, да, потому что все-таки вот аккредитованные, лицензированные организации, это сразу гораздо дороже.
Да. А даже если они не аккредитованы и не лицензированы у Минкульта, то, опять же, среди них есть прекрасные мастера, но их тоже надо найти,
да,
и они тоже расхватывают.
Да, это сложность. Но в том числе, знаете, хорошее подспорье вот школы хранителей храмов, что все-таки это такая, ну, как бы социальная история, когда люди друг с другом делятся, возможно, передают бригады друг другу, это передают чьи-то контакты, кто где, как что делал, ну, делятся опытом, это очень важно.
А сложно еще ведь, когда искать, где на балансе значится. Сколько раз я встречал, что храм не значится нигде, поскольку...
Ну, вот это,
да, это ваша история.
Это наша история, да. У нас история, что он как бы он бесхозяйный, он нигде не значится и никем пока... Вот у нас, на самом деле, на данный момент он в таком статусе и есть. И это...
Ну, дает вам, на самом деле, некую свободу.
Свобода, да, свобода есть, что мы пока... особо вот как бы ни перед кем не отчитываемся, да, если мы...
Он памятник, все равно вы отчитываетесь.
Да, в этом вы правы, да. Но мы как бы ничьи права не нарушаем, условно говоря, но он памятник, да. И здесь нельзя, как нам говорят, да, как тут, как у врачей, главное не навредить.
Меня несколько раз спрашивали, как так получается, почему бесхозный, я вообще думал, что всем понятно, но вот за последнее время меня несколько раз спросили, как так может быть, что храм бесхозный. бесхозный, или там любой памятник бесхозный. Все очень просто. Он был на балансе колхоза, который там в 93-м году был признан банкротом и в юридическом смысле прекратил свое существование, все имущество тоже стало в этот момент, или оно было распродано, или оно просто перестало существовать как форма вот чего-то. Его нет.
Да, по идее, вроде бы наделяли полномочиями органы местного самоуправления, местных властей для того, чтобы они все бесхозные объекты как-то там что-то с ними сделали, оприходовались, там ставили на баланс. Ну, конечно, им это неинтересно, да, это же если как бы здание принадлежит там администрации, его с ним надо его поддерживать, надо что-то с ним делать. Вот, и оно у нас пока вот такое бесхозяйное, вот, но мы тоже, мы постепенно, я очень надеюсь, мы решим этот вопрос.
Второй, кстати, вариант, с чем мы сталкивались, и мне тоже по поводу этого задают вопрос часто, и на это тоже очень простой ответ. Почему церковь не хочет это все взять? Вот мне казалось, что очень понятная причина, почему церковь не хочет все это взять. Просто потому что держать на балансе десятки тысяч руин по всей стране и отчитываться за них, и что-то делать, ну... Это никому не пожелаешь.
Не, ну, тем более часто бывает, что есть храмы в таких местах, как вы говорили, да, деревня разрушилась, никого нет. Вообще там в десятках километров, сотни километров вокруг никого нет, и туда ходить-то никто не будет. Да, как бы печально это ни звучало, да, и нет смысла как бы в том числе, наверное, его и восстанавливать, возможно, и смысла нет. Вот, такое тоже бывает.
Ну, и последний, кстати говоря, случай, самый, наверное, распространенный, числится на балансе Росимущества. По-моему, это так называется.
Да, да.
И вот тогда все несколько сложнее, потому что контролирующих органов в раз становится больше, там это тоже проходили, и тогда отчетность она возрастает.
Ну вот мы для себя пока не смогли решить этот вопрос, чтобы передать этот, скажем так, это здание, это строение, да, передать его в епархию, чтобы оно как бы уже было собственностью условно прихода и епархии.
А кстати, если номинально... А, вот вопрос. Вот тут я сам не знаю всех тонкостей, а тоже может быть для кого-то важно. А если у храма есть номинально настоятель? Или, например, как в вашем случае, я так... Ну, не номинально, вернее, в вашем случае есть настоятель, реальный священник, да, который приезжает. Да. Храм, по идее, наверное, приписан к тому храму, где ваш отец Михаил...
Нет, у нас не так.
Да, у вас не
так. У нас, в общем, когда мы регистрировали приход, у прихода должен быть какой-то юридический адрес. Этот приход где-то должен, угу, значит, существовать. Угу. Но нам владыка сказал, должно быть все-таки, пусть это у вас будет отдельный приход, у вас будет настоятель. И формально сейчас так сложилось, что приход зарегистрирован у меня дома. Вот, и мы как бы готовили определенную в налоговую, когда регистрировали, там гарантийные письма, что если приходу надо собираться, там есть вот орган прихода, там десятка сейчас, что вот как бы я гарантирую, что они у нас дома будут собираться. Ну, вот формально вот так.
Такая форма. Бывает так, что он приписан, но тогда он, наверное, должен, по идее, числиться, вот тут я не специалист, на балансе епархии, если он приписан к чему-то.
Вот я тоже не подскажу, не знаю, да. Но нам-то, но я так понимаю, если он куда-то приписан, то, собственно, юридического лица как прихода быть не может. Наверное, он принадлежит тому приходу и той юридической сущности.
То есть, грубо говоря, богослужение проводится у вас дома.
Ну, формально, да.
А как надо было... Все-таки в следующий раз мы вас пригласим с отцом Михаилом.
С удовольствием.
Интересно было бы послушать вот его еще видение. А у него есть какое-то видение, как этот приход можно развивать, что можно делать?
Ну, мы постоянно это обсуждаем. Несколько идей у нас там есть различные, там и про паломнические истории. У нас там есть там источник недалеко, у нас там в деревне, то есть тоже его можно там облагородить, делать что-то. Там крестные ходы, вот у нас была, мы все так и не сделали, очень хотели там через реку крестный ход вот туда, на родину Митрофания Воронежского.
Ну, в общем, есть... Вот где служит постоянно.
Да, где он сейчас служит. Да,
а это... он настоятель там или он
пустит? Нет, нет, и он там не настоятель, он настоятель у нас, вот, а там он... Причем это вроде бы как бы напрямую через реку не очень далеко, но если ехать на машине, наверное, это километров, ну, не знаю, 50, там, что-нибудь такое,
да,
вокруг вот тогда.
Это частая история, да, мы недавно ездили. в Ярославскую область записывать, я тут уже рассказывал в какой-то программе, о бабушках воспоминания о селе, действующем или недействующем уже храме, и выяснилось, что там храм давно не действовал, а ходили они в соседнее село, вот что тут идти 3 километра через лес, да, и мы думаем, дай-ка мы тоже туда съездим, храм никогда не закрывался, он же в Ивановской области, uh-huh. Вот граница прям проходит. Это тоже там недалеко относительно.
А что за место?
Ой, это Ростовский район, с одной стороны, а с другой это Ильинск-Хованский район, uh-huh. Ивановской области. Uh-huh. И вот там как раз граница, и такое Рыбница есть место, там огромный храмовый комплекс, никогда не закрывавшийся. Ну, вот, дай, думаю, доедем через лес-то 4 километра. Ну, понятно, что через лес никто не ездит, только ходит, а ехать, да, километров 45-50, наверное.
Ну вот, да, похожая история. Через реку у нас близко. У нас, кстати, нашего последнего батюшка, который у нас служил, последний наш священник, его перевели вот в этот вот храм села Антилохово.
А он не закрывался в Антилохово?
Закрывался, да. Его в начале 90-х начали, ну, как бы появился там батюшка, начали службу в начале 90-х.
А закрылся он в 30-е годы или...
Не скажу, нет, я боюсь.
А это можем даже посмотреть. Но он такой, потому что я смотрю по сайту, там лучше все сохранилось в том смысле, что и ограда частично
да,
есть.
Да, там две церкви.
Да, там зимняя и летняя церкви, да. И резные скульптуры, вот царские врата с резными скульптурами, но да, это явно да. Уже где-то музеифицировано или вообще утрачено, но есть. А туда пешком от вас через реку.
У нас раньше была паромная переправа от нас на ту сторону, как бы, и там был пионерский лагерь потом рядом, вот. Ну, в общем, там активное было сообщение с той стороной, там потому что находился Шуйский тракт из Коврова туда, и от нас как бы туда вот из Владимира через нас вот этот Шуйский тракт проходил вот через эту там паромную переправу.
А ну, а там, в свою очередь, и дорога круглогодичная.
Там она нормально щебёночная, в общем, там сделана, да, там и почта была в своё время, не знаю, есть она сейчас или нет. Там тоже оно как бы не очень большое село, вот, но, скажем так, вот там получше с проездом.
А как вы сами видите идеальную картину восстановления храма? Ну вот, предположим, стены будут восстановлены. Это дело времени. Времени, усилий, молитв, но это дело, которое может... все сложится, и дай бог сложится. А дальше, как вы видите, ну, вы говорите, восстановление села, может быть, как-то вот что-то, но вот что, вот храм постоянно действующий, опять же, это какая-то сезонная история.
Ну, смотрите, храм – это же это всегда люди, да. Да, чтобы люди туда ходили. Здесь несколько моментов. Во-первых, очень часто, да, ездят не в храм, а ездят к определенному батюшке.
Ну, да.
Ездят к батюшке, да. И могут ездить издалека. Вот к нашему вот отцу Михаилу, когда он служит в этом Антилохово, ездят вот с разных мест. И действительно, хоть он и не так давно служит, но уже как бы обрел некую популярность, вот, и к нему как бы приезжают. Вот. С одной стороны, так, это да, когда могут быть какие-то люди приезжающие. С другой стороны, мы... В том числе и занимаемся как бы развитием детей и привлечением их в храм, да, в том числе они вот у нас поют, там детский хор, для того, чтобы как бы в них вот не угасало, хотя бы сейчас, пока они там маленькие, хотя у нас там разные возраста, да, вот эту какую-то искорку им привить, чтобы они потом сюда ходили, приводили своих детей, да, чтобы кто-то после нас, да, в этот храм ходил.
Спасибо большое. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся. И правда, вы, может быть, с отцом Михаилом приедете, и мы поговорим и подробнее про то, что у вас поменялось вот к сезону, от сезона к сезону меняется. Дай бог, чтобы действительно менялось, и постепенно храм наполнялся, как это положено, как это должно быть, становился храмом, и люди приходили.
У нас, кстати, про наполнение, вот я извиняюсь, что я вас перебил, праздник Смоленской Божьей Матери, в храме у нас было где-то больше 100 человек. Вот нас там собралось, всех там с разных мест люди приезжают, ну, то есть для сельского храма это довольно много.
А если вы начнете служить литургию, то это можно уже бы сделать постоянно в теплое время, каждую
да,
неделю.
Да, мы вот очень мечтаем, чтобы так, и иногда в холодное время года.
Дай бог, чтобы так все и вышло, спасибо. Александр Воробьев, инициатор восстановления храма в селе Яковлево, Знаменского храма, был у нас в гостях, я Алексей Пичугин, прощаемся с вами, всего хорошего. До свидания, доброго вечера.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».